Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл передач о вере и науке глазами Библии. Я в прошлый раз читал, так немножко неожиданно для себя самого, вот потребовалось мне эту цитату привести, длинную выдержку из речи Антона Карташова в Парижском Свято-Сергиевском институте в 44-м году 20 века. Она была произнесена во время войны. И краткая суть этой речи сводится к следующему. Для верующего христианина Библия содержит неизменное и вечное Слово Божие и одновременно человеческую сторону. Она писалась с людьми со всей их ограниченностью, со всей их склонностью ошибаться в деталях. Поэтому а библейская критика, как он называл это, ну, может быть, мы назовем это сегодня немножко иначе, научной библеистикой, она занимается именно человеческой стороной этого текста, и не нужно ее подозревать в какой-то неблагочестивости. Эти две стороны богочеловеческого текста, божественное и человеческое, не просто соседствуют, но они тесно переплетены, и человеческое может изучаться с помощью методов обычной гуманитарной, то есть человеческой, говоря русским языком, науки. Вот об этом мы сегодня поговорим чуть-чуть дальше. Я в прошлый раз сказал, что цитата Карташова сегодня очень сильно устарела, а хотя в своих установках базовых она не то что не устарела, она в России по-настоящему еще и не прочитана. Что же появилось с тех пор? Мы отчасти об этом уже говорили. Появились методы анализа, которые относятся к области социологии, психологии. Мы рассуждали об этом подробно, но моя любимая область – это библейская филология. Филология вообще одна из старейших наук в мире, она была изобретена греками именно как наука, да, не просто как умение красиво рассуждать о художественных текстах, это, наверное, в любой культуре есть, даже где письменности нет, там говорят о своих устных фольклорных памятниках. Вот, она была изобретена древними греками примерно как наука, ну, более или менее в те же времена, когда там геометрия, арифметика задолго до, там, скажем, химии, физики, или даже алгебра. И, казалось бы, что в филологии нового? Грамматика, риторика – это все филологические дисциплины, которые были еще в античном мире. И поэтому, в общем-то, можно встретить и такую точку зрения, что вот при анализе классических текстов, в том числе Библии, ну, современная наука ничего нового тут добавить не может, потому что древние языки же не изменяются, древнееврейский, древнегреческий, поэтому, соответственно, ну, мы можем выпустить еще один словарь, да, который будет чуть полнее, там, чуть точнее, но ничего принципиально нового. Это не совсем так. Дело в том, что в филологии как раз вот с середины 20 века, с тех пор, когда Карташов говорил эти слова, произошла, в общем-то, маленькая революция, о которой почти никто не знает. Дело в том, что филология в таком классическом виде – это вот что-то очень занудное, вроде того, что в школе все проходили образ Татьяны Лариной в романе Пушкина «Евгений Онегин», да? Или «Жиши, пиши, черезы». В каких случаях выделять деепричастные обороты запятыми во всех, а в каких, допустим, не ставить запятую перед союзом «и». Но это не филология, это как раз та самая грамматика, которая уже 2000+ лет. А вот что же появилось нового в филологии? Восприятие языка. Восприятие языка как инструмента. До сих пор язык изучался, ну, я, конечно, сильно утрирую, но, скажем, до середины 20 века язык изучался в основном как система. То есть, надо было понять, каким именно образом устроен тот или иной язык или язык вообще. Там есть глаголы, есть имена. Да? В любом известном языке есть то и другое. Вот в русском языке там имена бывают существительные и прилагательные. Кстати, не во всех языках так. Они склоняются, опять-таки, не во всех языках так. А вот в других языках там есть еще что-то интересное. А в тюркских языках глаголы могут склоняться, да, и принимать падежные окончания. Это странно. Вот давайте это изучать. Но филология 20 века, его второй половины и 21-го, стала изучать то, как функционирует язык. И как раз с классическими текстами она добилась, пожалуй, наиболее интересных результатов.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Что такое вера? Спросите любого верующего человека, он вам, наверное, даст, пусть не совсем один и тот же ответ, но не один и тот же у всех он будет, но более-менее один по сути. Да? То есть, вера, кто-то там процитирует послание к евреям, уверенность в невидимом.
определение из философской энциклопедии. Вера – это глубокое, искреннее, пронизанное эмоциями принятие какого-то положения или представления, иногда предполагающее определенные рациональные основания, но обычно обходящиеся без них. Вера позволяет признавать некоторые утверждения достоверными и доказательными без критики и обсуждения. Своей непосредственной очевидностью и нерасчлененностью ведущего к ней пути вера близка интуиции. Как и интуиция, вера субъективна.
Или это некоторая система взглядов, которую мы принимаем, из нее вытекают наши поступки. Ну да, мы сегодня так употребляем это слово, особенно если мы говорим православная вера или там исламская вера, да? Ну, и это уже целый комплекс, который мы очень хорошо знаем, и, в общем, он имеется в виду сразу весь. И вот читается, допустим, библейский текст, где встречается греческое слово «пистис», которое мы переводим как «вера», или еврейское слово «эмуна», которое мы переводим как «вера», и мы вкладываем туда абсолютно все эти смыслы. Но бывает, правда, и другая ситуация, когда человек приезжает в современную Грецию или, там, скажем, на Кипр, где по-гречески говорят, изучают местный язык, и выясняют, что пистис – это еще и кредит, и уверенность, доверие какое-то. Да? То есть, кредит – это когда я верю, что ты мне отдашь, и я даю тебе в долг. Вот это и есть моя вера. Деньги, которые я тебе дал – это вера. Ничего себе, да, то есть это не абстрактное некоторое вероучение, которое выражено там в книге, это не комплекс каких-то практик ритуальных, это конкретные деньги, которые я даю. И вот начинают перечитывать библейские тексты филологи сегодня, и они спорят до сих пор, вы представьте себе, что такое вера Иисуса Христа, пистис Иисусу Христу. То ли это наша вера в Него, ну, это самое простое христово вера, да, то ли это Его вера в Своего Отца, точнее, доверие, уверенность в том, что действительно нужно исполнить его волю, в том, что отец его не бросит. Та уверенность, то доверие, которое приводит его на крест в конечном итоге.
В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, Иисус Христос говорит: «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Еще в Евангелии от Луки читаем сказанное Христом: «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство».
То ли это кредит, то ли это вот то самое обоснование кредита, которое дает нам Христос. То есть мы берем как бы у Бога кредит, и мы уверены, что мы его отдадим с помощью. Он поручитель в этом деле. И ведь от этого очень сильно зависит, как мы понимаем, собственно, все раннехристианское богословие. Спасение только верой. Любой протестант, конечно же, sola fide, этот прекрасный принцип процитирует, восходящий еще к временам реформации. Но что значит «фидес» – латинское слово, еще один язык? Ну, хорошо, оставим латынь в стороне, все-таки это не язык оригинала, хотя язык средневекового богословия, да и не только средневекового, и не только, кстати, на католическом и протестантском Западе, но во многом и в России. Там еще в XVIII веке не было никакого русского или там украинского, белорусского богословского образования. Были только всякие иезуитские колледжи, где изучали все это на латинском языке, а потом возвращались к себе и пытались каким-то образом это объяснить по-русски. Так вот, что тогда такое это самое sola fide? И обычно в протестантизме это понимается как личная вера человека, который принимает Христа как своего спасителя. Да? И, общаясь с протестантами, я не раз слышал этот вопрос. Ты принял Иисуса как своего спасителя, расскажи нам об этом. И дальше от себя ожидается некоторый набор, ну, довольно стандартных утверждений, которые, конечно, содержат и личный рассказ, там, это было со мной тогда-то, это было там в таком-то году, в таких-то обстоятельствах, но есть очень четкий шаблон, да, вот в какой-то момент ты сказал: «Иисус, ты мой спаситель, я в тебя верю, и ты стал христианином, ты возродился, очистился». И все очень хорошо, но это ли вообще имеется в виду в Новом Завете? А если пистис Христу, не везде, может быть, но, по крайней мере, много где, это вот та достоверность Христа, та уверенность, которую мы можем испытывать по отношению к Нему. Я точно знаю, что Он не подведет. Я точно знаю, что Он сделал все для моего спасения. Но, опять-таки, я начинаю это излагать современным языком.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Еще одна история про современную филологию, которая может быть, как раз сближает традиционный подход и подход критический. Вот в Библии довольно много этимологии, объяснений, какие слова от чего происходят. И назвали этот город Вавилон Бавель, потому что там смешал Баляль, Господь, языки. Даже вот люди, которые не владеют еврейским, наверное, мне сразу скажут, что Бавель и Баляль – это абсолютно не одно и то же. Все равно, что сказать, что город Мурманск назвали так, потому что там, допустим, мухоморы растут. Да? Похожие звуки есть, но слова-то разные. Или что Ленинград – это город, в котором ленивых не награждают. Да? Ленинград. Лень и награда там есть. Ясно, что это лишь сходство. Это такая игра слов. Или, например, египетская царевна дает имя найденышу Моше. Моисеем по-русски его называют. Говоря, я из воды вынула его. Мин гамаим мошетигу. Но с чего эта египетская царевна говорит на древнееврейском языке, где мошетигу, я вынула его, действительно похоже на имя Моше. Да нет, судя по всему, египетская царевна говорила по-египетски, имя Моисей, Моше, ну, специалистами по египетскому языку надежно опознается как египетское, и никакого древнееврейского, древнееврейский сильно отличается от египетского, у него нету никакого древнееврейского значения или происхождения или чего-то еще. И вот критическая такая библейская наука, ну, образца там 19 века говорит, это все ерунда, сейчас мы вам докажем, что это филологически неверно. А функционально ориентированная филология конца 20-го и 21 века говорит, да нет, конечно, это этимологически неверно, но ведь мухомором мух не морят, а чернила у нас обычно бывают синие, а не черные, и белье постельное далеко не всегда белое. Этимология слова не определяет его значение, надо смотреть на то, как используется это слово, и очень часто созвучие они оказываются значимыми для нас. На этом построена вся поэзия, на этом построена вся художественная литература, когда слова значат не то, что они значат в силу своего состава, вот корень, вот приставка, вот суффикс, у них есть какое-то значение, они значат то, как они употребляются в языке. И вот как раз о библейской филологии, я уже привел пару интересных примеров, именно таким путем и пошла. Можно очень часто услышать, и мы об этом говорили, что каждому библейскому слову приписывается одно строго определенное значение. Ну, наверняка вы слышали не раз, что агапе – христианское слово из древнегреческого языка, которое означает хорошую, правильную любовь, любовь христиан друг с другом, но мы видим примеры, где этим же словом называется, например, любовь, которую Амнон, сын Давида, испытал к своей сестре Фамаре, после чего ее изнасиловал. Ничего христианского в этой любви нету. И, с другой стороны, как раз такую высокую подлинную любовь, когда Петр спрашивает Иоанна, а Петра, простите, в Евангелии от Иоанна, спрашивает Петра, любишь ли ты меня, он использует разные слова, и агапау, и филео, другой совершенно глагол, из чего становится ясно, что нету вот такого значения, что агапау – это любить как-то возвышенно и нежно, а филео – это любить приземленно. Да и по-русски мы часто смешиваем любить жену, любить хорошую книгу, любить выпить – это же совершенно разные любви, любови, да? И даже странно по-русски, что мы называем их одним словом. То есть, у них только одно общее, что человек находит это привлекательным для себя. А в каком смысле привлекательным? И как он, проявляет ли он эту любовь действием или всего лишь говорит о чем-то? Я люблю, например, закаты. Значит, что я на них любуюсь. А я люблю, например, жареную картошку. Значит, что я ее ем при первой возможности, да? Вот, это совершенно разные действия. Так вот, и оказывается, что библейский текст устроен примерно так же, если его читать как текст, а не как набор неких формулировок. Люди, к сожалению, очень часто пытаются читать текст как набор формулировок. Это проще. Мы привыкли жить в мире, где мы постоянно подписываем какие-то контракты, договоры, где мы читаем инструкции, там все очень предельно просто и однозначно, да? А художественную прозу или поэзию читают далеко не все и не всегда, ну, разве что своим возлюбленным, когда хотят их очаровать, да? Но не каждый день, в отличие от юридической, технической и прочей литературы. Вот, но библейский текст – это текст, которым, мне кажется, Бог хочет нас очаровать, поэтому там содержится очень много поэзии и довольно мало терминологии. А что из этого вытекает применительно к посланиям, например, новозаветным, мы с вами поговорим в следующий раз. Я представлю вам одно новое издание.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».